Вспоминаю, когда я шел работать в Совет Церквей и прощался с церковью в городе Дежескозгане, я обратился к сыну моему одному и сказал: «Ну, сынок, какие пожелания будут папе тебе и какое напутствие ты дашь мне в путь? Я вот желаю трудиться в Совете Церквей». Ну, по-простому так встал: «Что я могу, папа, вам сказать? Скажи слова Господа Иисуса Христа: возлюбивший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради имени моего, спасет ее, приобретет». Я сильно заплакал в то время и сказал: «Сын мой, слишком пожелание твое, как бы сказать, противоречить природе с одной стороны. Сын пожелать отцу своему не возлюбить души своей». И когда я сетовал этими днями, и так пред Господом предстоял и продолжаю милости просить и стучать к Богу, подумал, нет ли у Бога для меня такого утешительного голоса. И так открыл Слово Божие, Библию большую, и читаю. Попавшийся стих на глаза мне, читаю этот стих и еще: «Что пользы человеку, что приобретет весь мир, а душе своей повредит?» И вы знаете, я просто совсем вижу и преклонил колено и сказал: «Господи, ты совсем меня разбиваешь, я уже не остаюсь, с меня уже ничего не остается». И так продолжал сетовать, просто продолжал, где и куда, Господи, и какой конец и будет моего всего этого пути. Я никогда в жизни даже не приходила мне мысль, не приходила, что Бог ради того, что я презрел страдальцев Христовых, и унижал, и тень бросал, и некоторые слова так бросал, осуждения, никогда не думал я, что Господь настолько с ними посчитается, что перечеркнет меня вообще, мою жизнь и мое служение, и призвание, и дарование, все перечеркнет. Ради тех, кого я соблазнил, и кто приткнулся ко мне, и кого продолжают мучить от имени моего сегодня. И я просто никогда не думал, что у Бога могут иметь такую цену страдальцы. Как я вспоминаю, братья, так пройдя этот свой путь и испытываю суды Божьи, и во время молитвы говорю: «Господи, буду уповать на суды Твои, что суды Твои, одновременно я буду уповать на них, и они что-то сделают с меня, что я должен буду остаться помилованным перед Тобою. Я же не для того вразумляюся, чтобы Ты меня погубил до конца». Вспоминаю этот весь путь, и вот и братство, дружбу с братьями, то хочу сказать откровенно, что невольно я должен все вспомнить то прошлое, что было. Особенно вот на одном из служений было зачитано смерть и погребение брата Храпова Николая Петровича. А это мне друг был. Я с ним сотрудничал много в Средней Азии. И мы трудились хорошо. Кое-чем я его мне унижал. Кое-чем он меня, как будто бы там бывало так, это все. И вот он умер в лагере. Я нахожусь дома. И совесть мне так сильно била. И когда выступил брат с проповедью, проповедь на тему, что Христос друзьями нас называет, и сам является нашим другом, то когда этот брат проповедовал и разъяснял картину Янафана, Давида и прочие проповеди, и прочие проповеди, как у него содержательно было весьма, то я вам от души скажу, братья, я подумал, что ведь Храпов это был друг. Где же я оказался? Если я пошел домой, а он в лагере умер, то думаю, возможно, за счет моей свободы усложнилось его и положение. И у меня мелькнуло в это время, на многих бросилась так моя мысль. Думаю, а Иван Остапенко, местный пресвитер, мой племянник с одной стороны, и с другой стороны мой внук по маме. И думаю я, почему он не был допущенный возвратиться к местной церкви и был повешен в Сибири. Со всеми мучениками остался дух его там отнят, в глубокой Сибири. Мне мысль мелькала в это же самое время. Думаю, не за счет того, что я возвратился в церковь, немного так тень бросил, что я не разделяю мнение гонимого и страдающего братства, совета церкви и вообще так. И таким сделался, как бы сказать, ну, мягким служителем. Не для того отняли у него жизнь, чтобы не допустить его приехать домой, дать мне возможность осуществить в церкви жизнь, лояльности, ну, слабости, может быть. И в то же самое время, мол, открыть мне такую зеленую дорогу, чтобы я вел служение более-менее так. Не так, как у других церквах, сильно настойчиво, боевое и так далее. Думаю, не для того ли? И готов был сказать, если бы можно было, брат Храпов, друг мой, если бы можно было крикнуть, брат Ваня, прими меня в настоящее время в обители свои, в которые ты принят Богом. Я уверен, что они в обителях Божьих, а вот за душу мою борьба велика стоит. Бог святой знает, решается судьба моя. И это такая велика моя вина, я ее не в состоянии даже умом изложить. Если я только на этих двух друзьях, как бы сказать, ну, можно сказать, до глубины души, состава и мозгов меня судило это все, и помышления, и намерения мои сердечные, то, безусловно, я вынужденный броситься мыслями ко всем, кто жизнь свою положил в лагерях, кто страдал. И дома в одно время было побуждение такое, ну хоть один раз сделай голодовку, как братья делают голодовку, отстаивая за церковь, за истину святую, за невмешательство в внутренние дела церкви. Хоть десяток день, 15, ну попробуй, братья, то по месяцу не едят, голодуют в лагерях. Я вот попробовал несколько времени, голова шатает, я слаб, мне кажется, что я лишусь ума, если я ослабею, и так дальше. И начинаю опять. Понемногу начинаю кушать. Не хватает этой силы. И думаю, а как на какой, как бы сказать, ну, низости я оказался, не имея сил будущего века, для того, чтобы, ну, сколько-нибудь поравняться с братьями, которые вот так подвязаются и так желают отстаивать святую истину. Я просто конкретно хочу сказать, братья, как я просто оцениваю мою жизнь, начиная работать даже в начале в Совете Церквей. Мы проработали несколько времени, ну, до заключения всего Совета Церквей. Мы были более-менее одна душа и одно сердце. А после возвращения всего Совета Церквей, ну, там последовало некоторые трудности мы встретили. И я, как уже и говорил, во многом вмешивался в юридические дела. И в такие дела, где я чувствую, что мое призвание там не было. И я припоминаю, что один из братьев, ну, можно сказать, ведущих дело в Совете Церквей, Геннадий Константинович, просто предоставлял мне возможность служения по моему призванию. И говорит, Иван Ярославович, вы, поскольку вам это не вмещается, вам это трудно, вот там изложить, ну, юридическую точку зрения, законности государственной, этой борьбы и так далее, мы вас освобождаем от этого. Призвал вас Бог трудиться по домостроительству, по церковным делам, увещевайте, утешайте народ, ободряйте, идите, проповедуйте и занимайтесь вот этой своим служением. Мы предполагаем, что вас Бог на это призвал. И вам вот эта линия, которую мы отражаем, и вам кажется колкая, резкая, она по вас бьет, и вам не дает этого удовольствия. Очевидно, у вас другое призвание. Вы будьте свободны, просто занимайте вот такую должность. Но, откровенно скажу, почему-то терпения в этом не хватало. И все такое, я, как бы сказать, туда, а почему, братья, вот это не надо, вот это не надо, почему вот это, все время туда. И скажу вам, что более всего я приткнулся вот здесь. Отсюда просто пошло, считаю, отсюда пошло мое падение. И надо откровенно сказать, что к этому, если искренне говорить, к моей больной душе, и как бы находясь на своем месте, и своего рода обиженный, и дисгармония с братьями, здесь немало сыграли и органы власти над мною. Как раз и удобный момент, когда я недоволен был в этом. Это было для меня, считаю, в жизни моей большим искушением. Я должен был тут стоять, как бы линию Божию защищать, а защищать линию Божию или за братьев постоять, когда у меня, как бы сказать, неблагорасположение к некоторым делам, как бы сказать, было братским. Вот. Было трудно бороться и оказаться в этом чистым, потому что чувствовал, что я был не на своем месте определенном. Когда я был арестован в Ростове-на-Дону, меня отпустили после этого ареста, и я приехал домой. Думаю, что Бог меня не осудил бы, что я уехал домой. Тем более, если бы я был послушал братьев. Иди домой, Степан Герасимович. Они меня тоже, братья, так отпускали. И в Шевченковской церкви трудился, и на том конец. Но у меня терпения-то не хватало. Как бы сказать, был известным служителем и так дальше. На это надо было большого смирения. У меня на это не хватило. Я просто испытываю, и на это не хватило. И я все такое хотел определенный перелом делать в братстве. Доказать, что то или другое неверно, нехорошо. И именно доказать это. И здесь второе мое падение, что я не подчинился братьям, уже второе падение. А коль уже второе падение, значит, силы то духовные слабеют. И вот когда органы власти меня там задерживали и из Ростова отправили в гостиницу, в Киев, когда я был у гостиницы, мне явился, представил себя полковником некто или подполковником и говорит: вот нам известно, кто вы, мы вас хорошо знаем. Я такой-то, перед вами ставлю конкретно несколько слов. Я очень тороплюсь. Значит так, даете ли вы согласие побеседовать с нами здесь по душам 2-3 дня, чтобы можно было узнать ваше служение, положение, вот это все дело и так далее. И если эта беседа будет склоняться на положительно, мы будем хлопотать перед генеральным прокурором о вашей реабилитации, так как на вас всесоюзный розыск. Вы большой преступник. Если вы, например, откажетесь от такой дружественной беседы, то я довожу до сведения, здесь нанизу стоит черный ворон, сразу же отправляем вас в Одессе, а Одесская прокуратура, не знаю почему, у них особенно дают 5 лагеря строгого и 5 ссылки, 10 лет. Отвечайте, я человек занятый, не имею, отвечайте на вопрос. Я скажу, что я там сказал, что я выбираю последний. Как то есть? Ну, говорю, 10 лет выбираю. Ну, вы не поняли. Там я должен откровенно сказать, что один был дежурный, такой очень незаметный человек. Как будто бы он никакой роли там не играл. Но я допускал умысли, что он большой специалист. А не потому, что он такой слабенький и ничего не понимает. И вот я, можно сказать, своего рода смолодушествовал там или неискренно поступил. высказал ему одну мысль, я знал, что он отнесет, наверное, властям. Я так прохаживаюсь по зале, а он так сидит, а я говорю, отпустит меня домой, буду кушать хлеб, как братья мои кушают, засуканными рукавами, работают в колхозе, чернозобы, и вот там придется мне работать, а не есть хлеб. Сегодня, я говорю, запретендовал властям, не хотел есть из государственных денег в этой гостинице, потому что я отрекся, сказал, не буду кушать. Я только за те средства буду кушать, которые вы у меня отняли. У меня были определенные деньги отнятые. Я говорю, только за средства церковные. Так я вот этому и поясняю. Говорю, сироты, вдовы вот это жертвуют, а я буду теперь кушать за их средства. Хватит это. Но это было у меня тоже своего рода неискренность и своего рода определенная тактика такая, чтобы я знал, что он отнесет, и это скажет, что, мол, у меня благие намерения, что я буду идти домой и буду, мол, вот заниматься такими только делами. И осуждаю пожертвования. Так оно могло выглядеть. Это мое согрешение. Я это признаю. И первое из таких практических уже в словах. А основной момент самого большого и самого возвышенного моего согрешения и падения перед Богом, когда я уже был сломленный врагом, можно сказать, это было после того, как меня отпустили домой, и когда я уже в церкви, тоже не искренно в церкви выявил, не сказал, что я был арестованный, а попросил братьев и сестер молиться Богу, я завтра приду к властям явлюсь, и не знаю, что будет со мною. Хотя какая-то мысль у меня и была, что там отпустили в Киеве, а может быть сюда приведут, что а там, ну, Шевченко, его арестуйте на месте, и на месте уже и судите, чтобы нам не возиться с ним. Думал, может быть и так, и вечерся у меня мысль, но больше у меня было на то, что меня уже не арестуют. Больше того. Ну, а здесь я, как бы сказать, явился так. Не знаю, что со мною будет, пойду к властям, и явлюсь, скажу, что я приехал, не ищите меня, и так далее. Я уже дома, что хотите, мол, то и делайте. Что и делал на второй день. Ну, это тоже было неискренно так. Что касается, когда с Киева высшие органы власти КГБ приехали и вызвали беседовать со мной уже дальше, я понял, что они рассчитывали на то, что я буду должник перед ними. Коль арестовали и освободили, значит, я должен буду возблагодарить. И чем-то должен буду выслуживать за это освобождение. Я это почувствовал. И старался тут как-нибудь бороться. Но они предъявляли мне то, другое, вот такие собеседования были. Большие, вот, Степан Герасимович, вот скажите конкретно, такие-то, например, вот, я забыл сейчас, не припоминаю, поступок, самый такой неприятный поступок Совета Церквей, Совета родственников узников, отдельных людей там, они взяли 2-3 факта, которых одобрить нельзя было. И если справедливо они говорили, я и не помню, это были действительные факты, я не справлялся. Они спрашивали меня, действительно ли ты, Степан Герасимович, с точки зрения, как ты христианин, одобряешь вот это поведение своих братьев, с которыми ты работал? А я говорю, я не одобряю. Вот это правильно. Вот это хорошо. Я никогда не думал, что это мое слово уже будет перед Богом фигурироваться как предательское слово. Просто не думал. Я бы сказал на сам факт, что я бы так не поступил бы и не одобряю этого. А ведь это мое слово, они в себе отметили, могли поехать, повести на свои совещания против верующих людей. И могли сказать, Степан Терезович говорил, что за вот этот факт не одобряет. И говорит, что он этого не только не сделал бы, а говорит, что осуждает вот такой факт, что он нехороший. То что теперь нам делать? Они на своем собрании могли предложить. Ну что, а нам теперь можно этих людей теперь прибрать к рукам. Степан Герасимович, что не такой уж, если он верующий, то понимает, что это преступники. То как же нам теперь понимать, что они не преступники, когда они перед нами в 10 раз больше? Значит, надо прибрать их. И таким образом я никак не думал, что я предаю братьев моих. А когда Бог мне это раскрыл, когда Бог вступил со мною в суд и потряс дух, душу и сердце мое, и я надломленный и здоровьем, и всем моим существом, и духовно даже сегодня, то я понял, что действительно это предательская дорога была. Зацепившись за определенный крючок. Коль ты это осуждаешь, а как теперь можно выпрямить так, чтобы люди верующие перешли на вот такое понятие, как ты, и чтобы можно было вот это все удалить, и чтобы вам было верующим хорошо, чтобы мы не гонялись за вами и не арестовывали, и мы чтобы спокойно жили. Как это можно сделать? Задает мне вопрос. Я пока не чувствовал здесь опасности никакой. И просто, запросто высказываю такую мысль. Считаю, что каким-либо путем надо подойти к этому делу, чтобы Совет Церквей потерял авторитет перед верующими. И когда потеряете авторитет перед верующими, то само дело потом уже будете расслабляться, и как-то будете выправляться эта дорога, и, возможно, будет лучше. Братья мои, когда я сказал вот это слово, я почувствовал, что Господь еще не отверг меня, потому что в этот момент я изменился с лица от стыда. И глянул на него, и мне было стыдно. Глянул на этого начальника моего, который допросы делал, мне было стыдно перед ним, потому что я понял, и мне как будто дух передал, что он уже убедился, что я уже настоящий предатель, и уже работник буду КГБ. И мне стало стыдно от этого, и по сердцу моему, как будто иголкою протянуло, заболело, и в это время я минут 10 не отвечал ни на вопросы, ни разговаривал. Он раскачивал меня, раскачивал в это время, и я не поддавался раскачке, я почувствовал, что я оказался предателем. И в это время я подумал, что, Господи, ты сказал так, не забудьтесь, когда будут вызывать вас власти. Дух Святый вам напомнит, как отвечать. И в это время я сориентировался на это слово и сказал, Господи, поистине это Дух Святой осудил меня, кто я. Ну а как теперь быть? С этого же самого момента, с этой же самой беседы, это одно из самых больших моих преступлений. Когда я в Совете Церквей высказал, что надо авторитет, если возможно, чем-нибудь бы понизить, тогда только, может быть, и какой-то перелом сделаете. С этого же самого момента я мысленно беседую, они мне задают вопрос, говорят, Валерий Александрович, вы что-то сбились с пути, что-то рассеялись, что-то с вами не то, не знаю что. Они не знали, что со мною делаете, а со мною полнейший перелом. Как мне вылезть с этого предательской системы? И с этого положения. И, безусловно, я должен сказать так, что с властями разговаривать, тем более служителю, тем более наедине, считаю, что это, конечно, несравненно более опасно, чем электрику работать голыми руками, с оголенными проводами и так далее. Конечно, это более опасно. Кто убил человека, сожгло его, и на том и конец. Был угодный Богу, значит, Господь ему простит грехи и будет в Царстве Небесном. А вот здесь я считаю, что только смертельное, и навеки смертельное. И Бог потряс меня и показал мне, я никогда не представлял в жизни моей, ни при каких проповедях не представлял, никак не мог изобразить, что значит страшно упасть в руки Бога живого, и что значит суд Божий, если приговорить человека вот к такому делу. Так вот, именно потрясение суда Божьего над мною только показало меня, какой суровый Бог над такими людьми, как я. И именно надо мною. И это меня томило, и продолжает томить, и ищу выхода. Большего, и большего, и большего ищу выхода.
с этого положения. С этого момента я начал объявлять, беседовать не хочу. С этого времени и с этой же самой беседой я уже, можно сказать, и не докончил толком беседы, не дал определенных согласий беседовать, и на вторую беседу сказал: не приезжайте. И, хотя мне предъявили, были, и если вам будут трудности являться здесь у Шевченкова, может быть, кто-нибудь из властей придет и будут вас зажимать, не знаю что, позвоните по телефону номер такой-то, и мы с вами переговорим, и сразу же вам здесь будет облегчение. Я сказал на эти слова, поскольку это было при той беседе, говорю: никогда звонить не буду, никогда не буду звонить. Как? Почему? Что? Ну, говорю, я считаю так. Что будут делать местные власти со мною здесь и с нашей церковью, это делаете вы. И вот это и все. Зачем мне звонить? Вы все это будете знать, без ведома нашего не будет, не будет. И начал я с этого времени рвать эту связь. Ну, я очень много просил, что больше не буду беседовать и так далее. Однако, много лет прошло, пройдет год, полтора или два, или полгода. Вызывают, когда немного находят нужным, определенные какие-то необыкновенные там, ну, события происходят, что-нибудь уже и вызывают, и начинают опять же так на совет церквей, на родственников узников, а так и дальше. И можно сказать, что я поношение на ближних моих молчанием моим, если только молчанием обходилось, то уже я, как бы сказать, принимал поношение на ближнего моего, уже решаюсь называться другом и братом для гонимого братства. Ну и постепенно мне казалось, уже я лучше освобождаюсь, и уже лучше, и порвал связи, и гораздо реже начали вызывать, некоторые покаяния я начал справлять, уже меньше начал против узников говорить, меньше против суета церквей, меньше начал вот это все, как будто бы уже за, и как будто бы больше. И мне казалось, что, может быть, я уже выхожу на очищение, молюсь Богу и очищаюсь перед Богом, может быть, этим будет, ну, приближаться мой конец, и я окажусь перед Богом чистым. Тем более, я должен поставить вас в известность, братья, что по некоторым просто божественным влияниям на меня, я заимел такое от Бога, что мой переход может оказаться очень недалеким. И я начал тем более готовиться к переходу. И поэтому начал вот это справлять свои пути, начал справлять пути, и все, кажется, хорошо уже, и прощение попросил уже, и, ну, как вам известно, и здесь уже сделал, и по других местах немножко урегулировал вопросы, и там попросил, и понемножку смещения, согласился со всем предписанием братским предыдущих братьев, что мне просили только в Шевченко, уже на это все согласен, уже совсем пошел на посадку. И себе так внушал, что, может быть, это и очистился я. И к этому времени, когда я готовлюсь в вечную жизнь, к этому времени, вот уже последние ровным счетом всего пару месяцев тому назад, это было событие, я получаю приглашение на один московский семинар. И какие-то богословы, председатель Всемирного Союза Баптистов, генеральный секретарь, ну, большие братья приезжали сюда. И мне уведомили это письменно и просили, убедительно просили, что желательно ваше там присутствие у себя. А я здесь же очищаюсь, как будто бы готовлюсь, чтобы уже Бог меня простил и реабилитировал меня в этом. И тут у меня борьба, ехать или не ехать. Помолился Богу. С женой немножко беседовал, и так, но с братьями и не хотел беседовать, склонял у меня на то, что больше не надо. И вот в это время, мне громко совесть, так, в виде совести, в виде такого беззвучного голоса: вспомни сновидение, тебе в начале движения инициативной группы. Вспомни. И я вспомнил. Как же там было? Ага, вот так, вот так. И начал вспоминать. Начал вспоминать. Это было мне одно такое сновидение. И я пересказал совету церквей. Говорю, братья, огромное сновидение я видал. Какое, брат Степан? Причем, говорю, два. И они между собой имеют тесную связь. Какое? Я говорю, сейчас скажу. Видел я во сне огромную стену. И мне казалось, что это не китайская стена, о которой говорят сильно широкая, высокая, большая. Граница китайская, так. Я только слыхал. А не знаю в реальности, как это. Но говорю, что я такую стену видал, то это, наверное, Римская империя не видала такой стены. Бетонированная стена, современного бетона, устройства. И толщина, я ее не видел, как и не вылазил наверх. Вышины так была очень высокая, ну, примерно метров 12 было высоты. А ширина мне давалась как будто знать, что она весьма толстая, толстющая эта стена. И я спрашиваю, смотрю вдаль, конца ее не видно, в другую сторону конца не видно. Спрашиваю того, кто меня привел к этой стене. Спрашиваю, кто это, что это, почему у меня? Говорит, это советское государство. А я говорю, вот это да, это ничуть не похоже на римское, но превышает сильное, сильное государство. А то что? Я спрашиваю. То что за крыльцо? Это крыльцо ВСГБ. Я говорю, а что общего ВСГБ с советским государством? Сейчас убедитесь, что общего. И вдруг раз, как на кинофильме меняется мне сон, я оказываюсь с Геннадием Константиновичем у двух с молоточками сапожными. Молоточками у двух. Он с одной стены, то есть с одной стороны крыльца этого, которое присоединено к стене, а я с другой стороны. И он говорит, Степан Герасимович, стучи быстрее, стучи. А сам молоточком сапожным строчит, словно машинка сапожная. Бьет. Вот такой, не своей силой строчит. Я говорю, Геннадий Константинович так улыбнулся. Говорю, Геннадий Константинович, просто аж смешно будет. Ведь это бетон, а это молоточки сапожные. Что можно отбить вот эту плиту такую мощную и так далее? Ничего, ничего, Степан Герасимович, бей, 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 ничего. Тут помощь приходит другая, нам придет. Мы будем маленькими молоточками бить, а сила будет действовать. Геннадий Константинович, отдаляйте, отдаляйте. Крыльцо, отдаляйся, отстраняйся, дальше немножко, дальше будет падать. Он говорит, а я не говорил тебе. И я, ободрившись, подбежал к его стороне, чтобы видеть, как отходит это крыльцо. Как глянул я туда, говорю, Геннадий Константинович, ты видишь, что делаете? Говорит, я видел еще тогда, когда не было видно этой арматуры, я уже видел. Он мне отвечает. Я говорю, удивительно. Ну так разве нам отбить? Наше дело бить, а Божье дело это за Богом остается. Теперь, когда меня вот получил я приглашение на семинар этот богословский, и со всех Б они беседовать, и узнал я, что некоторые будут из оппозиции против Совета Церквей приглашенные, я узнал. Мне было сильно это приведено на память. Вспомни откровение тебе через сновидение тому 20 лет назад с лишним. И я невольно вот это вспомнил. То сновидение. И ни одному из братьев и не предложил ехать или не ехать, я отказался ехать. И вот, ну, и думаю я, пробудившись, я... И думал, значит, очевидно, я не поехал, наверное, я уже с Богом примирился и наладил с Богом связь. Уже не поеду, я не признаю этого всего, оно там тоже что-то кроется, может быть, не будет такое, тот не поеду. И живу день, два, три, Вроде то, наверное, я уже пред Богом. Слава тебе, Господи, за очищение, слава тебе, Господи, за прощение, за твое долготерпение, что ты меня потерпел до сих пор, много я виновник, но слава Богу, что ты меня готовишь к вечности и к этому переходу и так далее. Если, Господи, хочешь что-либо еще испытать меня, или уведомить меня, или сказать мне, да будет рука твоя святая. Вот такие продолжаются у меня молитвы. И тогда мне через недельку времени, примерно так, после этого семинара богословского, сразу же мне Бог открывает мое положение, которое я изложил вам в первой части. Как я нахожусь на берегу озера, и как от имени моего продолжают мучить, и как ходят невооруженные воины по берегу и не дают возможности спастися страдальцу, и страдалец находится между такими ужасными двумя огнями. И все это от имени моего. Это адские муки посетили меня. Я, глядя на эту сильнейшую картину моего сновидения, уже мне давало понять, что судьба моя не с Богом. При таком состоянии, пробудившись я от сна, братья, вынужден был рассказывать братьям и поделиться и другим братьям, и третьим, и пошел еще больше на понижение и на больше раскаяния. И уже начал я совсем уже сдаваться. Но мне казалось, до основания уже я теперь очищенный и уже покаянный человек. Ну, проходит так время. Как раз уже получил я пригласительное на брак у Брест внучки моей. Получил пригласительное, собираюсь туда. И поехал. Пришлось мне встретиться с некоторыми братьями. Я уже откровенно пояснял, что у меня вот это, братья, такое положение. Бог мне не дает покоя и показывает Бог меня в реальности, на каком я положении. Я думал, что я уже очищенный и прощен. А Бог показал меня ужасным, ужасным виновником. И теперь, братья мои, прошу милости, я говорил там, ну, несколько душам, что милости прошу от имени моего, не продолжайте мучить страдальцев Христовых. Очень заступается Христос за них. На высоком они учете, у Него, на необычном учете. Вот так. Я просто высказывал некоторым братьям. Ну, приезжаю домой. Я уже возвратился. Все благополучно. Продолжаю, как будто бы, так и служение. И Бог благословляет и в проповедях, и не отнимает ни разума, как будто, и не вступает в суд. Ну, наверное, уже опять, возможно, ладится вопрос. И я уже буду более-менее освобожден. Представьте себе, опять, значит, получаю телеграмму от президиума ФСБ. Приглашаю вас, Степан Герасимович, на повторное братское собеседование с братьями-богословами и так дальше. А перед этим, как мне получить оттуда, органы власти меня вызывали, КГБ, и спрашивали, были вы там? Я говорю, не был. А почему? Ну, говорю, просто не был. Напрасно. Ваше слово там сыграло бы большую роль в пользу даже общего мирового братства. Ну, я думаю, так подумал внутри себя, неужели вы так уж сильно заинтересованы, чтобы наше мировое братство и все братья евангелисты-христиане, баптисты, в том числе и в стране Советов, чтобы было поднято на Божий уровень. Неужели такая ваша забота, думаю, большая? Ну, сказать не сказал, так промолчал. Я считаю, если когда-либо вам посчастливить еще подобное приглашение, считаем, что вам поехать на это полезно. И вот после этой беседы, несколько дней, не знаю, не помню сколько, опять, значит, получаю приглашение от президиума. И некоторым братьям задаю вопрос, что мне сделать, или так, или иначе. И желание поехать. Но поехать желание, я должен буду высказать взгляд, в каком уже меня Бог видеть. А властям я при этой последней беседе ответил так: напрасно вы меня хвалите. Совсем напрасно. Вы меня совершенно не знаете. Хоть и изучили вы много уже меня за чуть не десяток лет. И в то же самое время вы внутренности моей ничего вы не знаете. Я уже знал, к чему я готовлю себя. Я готовлю себя просто отчитаться перед Богом. И жить по новой жизни. Но им это я не доложил. Когда я с некоторыми братьями поделился об этой телеграмме, ну, некоторые говорят, твое дело, ты имеешь эту связь, это твое, и как ты хочешь здесь, это посмотри, предоставили на мою совесть и так дальше. Я пошел домой. И после собеседования с братьями, ехать, не ехать, на распутье этом, Бог показал мне, какой суд у Бога за несвятое домостроительство и за такую нечистую работу, какую я проводил. Какой суд? И я вам в первой части высказывал, что я был раздавленный и видел себя погибшим человеком.
Один раз мне, когда я отказался от показаний и беседы с органом власти, то перед тем, как меня почти выгнать из собеседования, вы сказал мне такие напутственные слова, что говорить: иди, но знай, что если ты окажешься когда-либо на стороне опять Совета Церквей, убьем духовно тебя. Это помни одно, иди домой. И я ушел. И я теперь думаю в себе, поистине, братья пришли такую дорогую, а я выпросил на десяток лет и погулял, можно сказать. И не только погулял, если бы только погулял, но тот, что отстал от товарищей, от друзей, то мою долю они должны были десятки лет делать. Мой труд, мою долю. И то, что я должен был пострадать в какой-то мере, то мои страдания они опять взяли для себя. И я оказался опустошенным таким человеком сегодня.
Надо сказать, что велика вина моя пред Господом за душу свою и за унижение Бога моего. А что касается заслуга в этом, то, безусловно, принадлежит большим специалистам органов власти КГБ, которые на протяжении десятков лет непрерывно об одном и том же напоминали, что невозможно быть служителем или каким-то руководителем какого-то общества, и чтобы без органов власти КГБ там было. Они считали, что это закономерное явление. Им должно знать все, что делается и в церкви, с людьми, с каждым человеком отдельности, особенно со служителем. Что они законно доказывали, что связь необходимо иметь. Тогда только может быть и служителем в церкви. Как только какой съезд в СРБ в Москве, постоянно в райисполком вызывался я, и также органы власти, знаешь ли ты, Степан Герасимович, для тебя там есть место, тебя будут приглашать, им уже известно о том, что будут меня приглашать, и вы не откажите, а если не поехал, а почему вы не были, вот было бы хорошо, и в том числе и вам место в самом союзе в СРБ оставлено есть, ожидает вас, все это органы власти знают и все время умоляли туда отправить меня. Безусловно, думаю, что душа моя оттуда не возвратилась бы, даже в таком состоянии, в каком состоянии я нахожусь сейчас. Последний раз, когда был вызван я органами власти на собеседование, хоть и недолго было, всего там примерно минут 15, каких-нибудь 20, они мне высказывают: примите, Степан Герасимович, глубокое спасибо за ваше посещение церкви Казахстана. Вы там сделали хорошую работу, и товарищи наши благодарны вам. Я себе думаю, в чем же дело? Я за такую самую работу отбывал срок наказания строгого режима 13 лет, и вдруг за такую самую теперь работу выносят мне глубокое спасибо органы власти, те же, которые тогда посадили за такую самую работу. И как-то невместимо мне, что и в этом кроется. Братья и сестры, я так напутал, у меня ума сейчас нет, с чего начинать, сам даже потерял ориентировку. И не мог собраться мыслями, чтобы высказать от начала до конца, как-то по порядку, чтобы легко было понять. Вспоминаю слова «Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». И как тяжело пожинать недобрый посев, как тяжело пожинать муки, муки, муки. И хоть и как будто освобождаюсь при исповедании и при раскаянии некоторым, и все же такое впереди еще перед мною стоит. Бог как судья, а не как принимающий заблудшего сына на руки свои. И я в страхе нахожусь, и боюсь, чтоб я это делал не со страха. Надо мне займеть сердце новое, чистое, искреннее, чтобы это делать не из-за страха, а из любви к Богу. И я молюсь, чтобы Бог мне возвратил новое сердце, дал мне, какое у меня некогда было, к братьям, сестрам, многим простым труженикам, чтобы их полюбить, обновить свою жизнь, обновить свой завет. И как это все тяжело мне поддается в настоящее время. Со многими препятствиями, и семейными, и здоровьем, и годы, и так дальше. И как тяжело пожинать недоброе семя. Но буду ждать этой милости от Господа, который, возможно, не до конца будет гневаться и на меня, и обратить и мое лицо, и даст мне новые чувства, новые ткани, новое сердце, и преобразить меня, и обновить жизнь мою, как Он захотел бы. Достоин Бог, чтобы я много-много говорил о Его Святом Божественном Духотерпении. Как Он не хотел, чтобы я опустился так? Как Он не хотел, чтобы я заслужил такой строгости от Него? Но, по-видимому, природа моя такая упрямая или непокорная. Я сам себя сейчас не обещаю. Я удивляюсь, если меня смогут увести друзья мои, бывшие друзьями. Если я сам себя сейчас не умещаю, такого человека, кто меня уместит? Если человек сам себе не может простить, как может быть дерзновение тогда до Бога? О, ужас! Остаться в такой непокорности Богу и непослушании Богу и пойти путем, который думаешь, что он прям, а конец его смерть. Поистине страшно упасть в руки Бога живого. А как мне распутать эти нитки? Как мне найти эти концы? Я уже не в состоянии. Если Бога не простите, я уже не в состоянии буду выпутаться из того, что я мог напутать.
Живучий и как будто бессмертный, который не поддается ни убиению, ни утоплению, мученик, я считаю, что это остались те братья, которые не изменили своего положения в служении Богу. Именно та часть Совета Церкви, которая и осталась благословенную, это считаю они. Вот такой, как я, и подобные мне, а самый большой я виновник в этом, то считаю, это те остальные, которые вот именно прилагают усилия, чтобы это братство было прибито и утоплено. И дал бы милосердный Бог, чтобы всякий, кто разделял мои мнения до этих пор и считал меня благословенным служителем, просил бы изменить свое мнение, и во имя Бога, и ради Бога. Поэтому прошу, Бога буду умолять, и мой долг пожизненно умолять Бога, чтобы милосердный Бог расположил сердце всех братьев, не разделяющих, как и было создалось, и до сих пор существует некоторая группировка, оппозиция. Считаю, что надо преклониться перед Богом тем, который именно совершает суд над мною. И не дай Бог никому, ни одному не желаю того суда, ни теперь на земле заживо, ни перед Богом. Это не только, как осознаю мою вину, но именно прошу и даже молиться об этом Богу, и всю церковь, и братьев, чтобы именно в этом могли посочувствовать и моей тяжести, и моей трудности. Братья мои, друзья и товарищи, с которыми разделяли мы разные трудности, вначале в Совете Церкви и в общем заедино, а затем уже и оторвались от Совета Церквей, свидетельствую вам, что именно рука Божья на меня ляла. Более всего, как-то Бог с меня это требовал. И совершил такой суд, какой вообще языком человеческим не изъяснить этого страшного и ответственного суда перед Богом. И поэтому я, как живой свидетель, обращаюсь и прошу, не ждите суда Божия, чтобы он в гневе судил еще кого-либо, как меня. Да избавить Господь от этого всех вас. Мне уже 8-й десяток пошел. И как благо мне, что Христос настиг меня над бездною, и на старость, как будто бы вновь меня родил, и сердцем, и умом, и некоторыми познаниями, и признаниями. И я бы сказал, что после всего этого, как будто мне виднеет и просвещение, и милость от Господа. Все то, что я высказал сегодня, 23 июня, это было перед нашими братьями по местной церкви, проповедниками и служителями, и 6 июня, все это я изложил от души и сердечно. И благодарю Господу, что Господь мне помог. Хоть и я чувствую некоторое еще бремя за собою, но Господь помог мне. И выходит Господь при этом навстречу, не чувствую никакой болезни я или умственной, а по милости Господней Господь помогает мне выразить все эти мысли здравым умом, сознанием и признанием.
Ну что могу сказать, возлюбленные, я бы хотел бы уже... И память подводить, чтобы все можно было бы высказать. Одно такое мое самое сердечное последнее пожелание. Не погнушайтесь таким, братья и сестры, отступником, как я. И одна просьба моя сердечная, братья и сестры, покаяния практичного, достойного плодов покаяния, чтобы я мог достигнуть, выровнять те руины, какие я сделал в жизни моей, я этого уже не сумею. Перед мною одно только остается еще. Прости мне, долги мои, какие имею пред тобою, Господи, и простите, братья и сестры, долги мои, какие я имею перед вами. И помолитесь за меня, как за вот такого нищего, потерявшего даже достоинство называть вашим братом, и потерявшего даже обетование от Бога, обители. Потерявшего. И потому рад бы присоединиться к лону вашему и вместе следовать за Господом Иисусом. Помолитесь за меня в этом и простите мне долги мои и согрешения мои, которые я и не в состоянии поисповедовать. И прошу, если возможно, с вашей стороны, чтобы мне последовал и ответ со стороны вашей, что, как вы, какой вы ответ найдете, нужно мне дать на это.
Я также желаю, чтобы мое исповедание достигло каждого сердца, малого и великого, кто как себя чувствует перед Богом, чтобы все было во славу Бога. А также просьба и даже большая моя нужда, поскольку я не смогу оправдать себя и собрать всех своих долгов перед многими церквами, служителями и отдельными лицами, особенно оскорбленными, то я прошу опубликовать этот мой материал и помочь мне в этом, чтобы досталось достоянием всем, кому надо. Аминь.